Добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанция «Томский благовест», 109 FM. Сегодня мы записываем очередную передачу из цикла «Исторические хроники». За пультом сегодня Дмитрий Волынцев, а в студии у нас Юрий Степанов. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Напомню нашим радиослушателям прошлую передачу. Это был у нас тоже май. Да, по-моему, 18 мая мы записывали, 19 мая предыдущую передачу мы записывали 2022 года. И она у нас была... Мы про купцов, короче, про томских начали рассказывать. Там у нас был купец такой смешной. Почему смешной? Если кто-то не слышал, можете послушать эту передачу, и вы поймете, о чем мы говорим. Вот, философ Горохов. А сегодня мы такого серьезного человека рассмотрим. Это Асташев. Как его звали?
Иван Дмитриевич.
Иван Дмитриевич Асташев. Ну, Юрий, я не смею больше занимать эфирное пространство своими высказываниями. Все вам, пожалуйста, передаю полномочия.
Да, ну что, давайте поговорим про Ивана Дмитриевича Асташева. Удивительно действительно человек и, получается, ну, практически антипод нашего философа Горохова. Хотя Горохов с ним соревновался.
И... Но именно Горохов соревновался, ну, Асташеву это не нужно было.
Я думаю, что нет. И что самое удивительное, что они прямо вот ровесники. Родились они в один год, 1796, и даже, в общем-то, изначально судьба-то их была очень похожа. Я думаю, что вот в этой передаче мы будем периодически возвращаться, вспоминать про Горохова, да, и сравнивать их, в чем их сходство было, да, и в чем различие. Так вот, Иван Дмитриевич у нас, если Горохов у нас родился, напомним нашим радиослушателям, в Енисейске, и тоже, в общем-то, пошел по такой чиновничьей линии с самого, можно сказать, низа, практически, ну, там, имея начальное образование, так и у нас Асташев также, только родился он уже в Томской губернии, Енисейск это была Енисейская губерния, а он родился в Нарыме, то есть заштатный городишко.
Слушайте, Нарым прям такой Томска. Интересный город.
Интересный,
в итоге, да, получается. И Сталин, по-моему, когда-то туда типа в ссылку...
Ну, не да, типа, он там был в ссылке.
Приезжал, да.
Там многие были в ссылке из революционеров известных. Вот. А, значит, он рождается в Нарыме. Ну, Нарым тогда это, ну, наверное, население человек 800 всего. Вот, закончил он уездное училище. Мог, в принципе, ну, то есть грамоте он был обучен и имел довольно хороший почерк для... Начало чиновничьей карьеры этого достаточно оказалось, то есть главное, что вот может писать.
Сейчас и... даже человек с высшим образованием, да, не факт, что станет чиновником, не говоря уже там о других каких-то вещах, а здесь, получается, достаточно было просто научиться писать.
Да, да, это точно. Ну вот отец у него был мелким таким провинциальным чиновником, и он пошел, в общем-то, по стопам отца. Ну вот дальше, пока еще все идет как с Гороховым, да, он начинает свою службу, идет по лестнице по этой чиновничьей.
А начал он кем? Службу писарем, получается, тоже где-то?
Тоже, да, да, там мелким, в общем, канцеляристом. Но в 1809-м вот Асташев приезжает в Томск и поступает уже вот как раз в губернское правительство. Но только тоже таким же мелким канцеляристом, как тогда называли, даже еще не имея классного чина. А вот в 16 лет, он, кстати, в 13 лет начал работать.
Угу, то есть уже умел писать?
В молодом возрасте, да. А в 16, вот уже в Томске, он получает первый классный чин. Это коллежский регистратор, самая низшая ступень такая в чиновничьей лестнице. И вот здесь как раз интересно, то есть он отправляется, то есть это был уже конец 12-го года, война с Наполеоном, и он решает по такой военной карьере отправиться, едет в Санкт-Петербург и поступает в военное ведомство. Чиновником, правда, но уже в военное ведомство, военного министра. И вот здесь вот это вот потом сказалось на его, в общем-то, я думаю, что и дальнейшей жизни, дальнейшей карьере, потому что человек, он был очень такой общительный, легко заводил связи, знакомства, легко мог услужить кому нужно, соображал, быстро принимал решения, и поэтому завел связи при дворе. То есть, и вот эти связи потом, ну, мы увидим, они скажутся потом в его судьбе. Вот. Ну, а сначала все-таки давайте еще, то есть мы будем возвращаться к его судьбе, к его биографии, но у нас же все-таки еще исторические хроники, мы же еще и про здание разговариваем, а вот здесь...
Мы вообще про город
про
разговариваем,
город,
да, и нам интересны факты, конечно, с привязкой с как-то,
конечно,
чтобы люди потом могли посмотреть.
Да, а вот здесь-то привязка самая, что ни на есть, потому что, ну, во-первых, целая усадьба сохранилась, причем она сохранилась практически... вот так, как это было.
В первозданном виде.
Ну, она не совсем в первозданном, она, конечно, перестраивалась, но перестраивалась еще тоже в то время.
И то есть, а ей больше 200 лет уже, получается, этой усадьбе, да?
Получается, вот этот самый первый дом, ну, давайте сразу радиослушателям скажем, кто не знает, да, сейчас это территория нашего областного краеведческого музея.
Который находится на Ленина.
Ленина-Фрунзе,
да, да,
перекрёсток. И вот самый первый дом этой усадьбы, это как раз и был дом, который на самом перекрестке стоит, такой красивый, с колоннами. Колонны у нас выходят и на проспект Ленина, колонны выходят на проспект Фрунзе. Когда-то это была улица Почтамтская, Нечаевская. И вот это здание, оно было построено в 1842 году. То есть, ну, почти 200 лет, да, получается?
Ну, да.
100, чего там, 80. Вот. Проект типовой, Стасова. И проект этот, ну, это рассылалось там по губерниям, да, но, в принципе, архитектор Деев, который строил это здание, все равно делалась привязка к местности, то есть он немножко видоизменялся, этот проект. Но вот это, если по Питеру гуляете, да, вот таких зданий там, да, вы встретите немало, то есть это вот прям действительно напоминает нам Питер. И вот это первая усадьба здания, потом строится там еще несколько ряд зданий. Сейчас вот это вот все здания, которые вот в этом квартале, получается, от Пушкинского сквера нашего, да, и до проспекта Фрунзе. Вот эти все здания, они все когда-то входили в усадьбу Асташева. Здание, которое стоит на проспекте Ленина, следующее, да, вот ближе к Пушкинскому скверу, это уже флигель, уличный флигель, и в этом флигеле потом размещалось управление его приисками, потому что он же был, на самом деле, потом он стал очень удачливым, самым богатым в Томске, самым известным золотопромышленником. Но мы поговорим, как он к этому пришел. Вот, во дворе строится еще дворовый флигель. А затем еще вот, ну, там потом были перестройки, мы тоже про них поговорим. А вот комплекс зданий, который как бы граничит с Пушкинским сквером, да, там сейчас у нас какое-то там заведение, что-то с грилем связано.
Я поясню, Пушкинский
ребро.
Сквер прямо напротив Дома офицеров.
Да,
то есть, если стоять, Пушкину. Да, Пушкин, памятник Пушкину, с правой стороны будет музей, а с левой стороны будет наш ЗАГС.
Да. Вот, и вот получается вот этот комплекс зданий, где сейчас там какое-то заведение, где гриль готовят, да, вот что-то такое.
Да-да-да.
Вот это тоже были дворовые службы уже Асташевской усадьбы. Причем что интересно, что даже было здание каменных бань, и вот эта уже каменная баня, она выходила, помните, у нас, Дмитрий, была же передача, посвященная баням. Может быть, даже мы к ним и вернемся, да, по следам уже состоявшихся передач.
Да-да, есть на самом деле мысль вернуться, да,
да, потому что продолжим потом. Мы тут уже нарабатываем материал с Дмитрием, да, расскажем потом, пока заинтригуем. Вот. Ну, а так, вот, оказывается, там тоже была каменная баня в этой усадьбе.
Почему? Но это чисто вот для внутреннего пользования.
Конечно, да, для хозяина, ну и, возможно,
она была не коммерческая, как их тогда называли?
Не торговая, нет.
Да, торговая баня.
Нет, это была, да, прямо на усадьбе. И вот она выходит уже на Гагарина, а раньше это была улица Дворянская. То есть у нас вот это получается вся усадьба, она между этими двумя улицами, между Ленина и Гагарина. Все это пространство принадлежало Асташеву. И вот там у нас еще и баня была. Так вот, про этот дом вообще интересно. Вот, понимаете, и тут тоже идет какая-то такая увязка и с Гороховым мы сейчас будем связываться, и с его родственниками, с Гороховскими. Тут как-то все так у нас в Томске взаимосвязано. Всегда, наверное, получается в,
ну, они,
в
все,
небольших
все,
городах.
Все родственники
везде,
в итоге, да? Да. Даже мы с вами родственники.
Ну, а давайте пока про дом. Словами современников. То есть я просто хочу напомнить радиослушателям, что это 1842 год, да? Ну и там чуть попозже. То есть в Томске еще нет общественного собрания. В прошлой передаче мы выяснили, что когда Горохов разорился, да, в 1850 году, вот там где-то в следующие года, там, может быть, 55-й год, да, дом его деревянный изъяли, и город там открыл общественное собрание, то есть люди стали собираться там.
Ну, люди высшего сословия,
высшего,
скажем,
да,
так, да.
Ну, и
то
те,
есть
кто...
это был такой клуб по интересам.
Да, ну и место, где встречали гостей высоких, то есть вот, например, цесаревич, мы тоже про это говорили, Николай II, да, когда проезжал, его там встречали, вот в этом общественном собрании. А сейчас еще пока нет такого общественного собрания в городе, и встречаться, в общем, вроде как негде. Даже театра еще пока нет. Так вот, сейчас мы и про театр, про деревянный тоже поговорим, про старый. Мы про него вспоминали, вот тут все в увязке в такой. И вот, как говорили современники про дом Асташева. Дом Асташева был единственным центром в Томске, куда тяготело, стремилось все лучшее в городе. Просвещение, ум, богатство, знатность, вкус – В известные дни и часы в открытые гостеприимные покои его стекался весь цвет городского общества. Лучшие граждане, почетные представители сословий, начальствующие лица учреждений, словом, все знаменитости города охотно и с удовольствием спешили к любезному и радушному вельможе. Даже генерал-губернатор и другие важные особы Сибири, сановники из Петербурга и других городов России все считали обязательным долгом учтивости посетить Асташева. То есть, чувствуете, да? То есть, его усадьба – это, в общем-то, общественное собрание. Вот в тот
так
момент.
Же, как и у Горохова, получается. Вы говорили, что у Горохова там выпивали что-то до 800
до
8, литров.
До 80 самоваров, да.
Да, до 80 ну, самоваров.
Ну, да, 800
да,
литров.
Да,
ну, вот. Там это были уже коммерческие делишки. А здесь-то прям вот именно и просвещение сюда стремилось. То есть, помню,
то есть,
да,
ученые, библиотеку. Ученые, да, я так понимаю.
Да, и все, кто приезжал. Ну, давайте сразу пофамильно, да, хотя бы несколько фамилий назовем. То есть, был у нас, например... Понятно, что было много ссыльных, но ссыльные были, опять же, образованные или даже какие-то там лидеры мнений, основатели каких-то движений. Ну, например, Михаил Бакунин. У нас есть улица Бакунина, да, это вообще основоположник анархизма, да, известнейшая личность. Вот когда он был в ссылке, то есть он был частым гостем у Асташева. Или, например, Гавриил Батеньков, да, или там Батеньков. То есть вот если в Томске, то все знают, что Батеньков. А вот почему-то за Уралом...
За пределами уже Батенькова, да?
Поэтому приходится вот...
Но если бы они площадь Батенькова поназывали бы так несколько раз, они бы тоже начали говорить
Батенькова. Поэтому, кстати, легко отличить Томича от Томича, да?
Вы говорили, да, что то же самое, что про Розочку, да, можно спросить и сразу выявить, шпион ли или нет.
Да-да-да, засланец или нет, да. Так вот, вот, получается, Батеньков, он вообще дважды в нашем городе оказывался. В начале 19 века он здесь был инженером по службе, а потом в 25 году, в 1825-м, восстание декабристов, он тоже декабрист, и, ну, правда, его надолго сначала в Петропавловку засадили, а затем он был сослан в Томск. И в Томске он был, опять же, ну, таким желанным гостем вот в особняке Асташева и даже составлял ему библиотеку. И вот здесь тоже давайте вспомним Горохова, какая у него была библиотека, да, показушная, просто пустые футляры книг в роскошных...
Это реально, это очень смешно, действительно.
Да, в роскошных футлярах. А вот у Асташева-то нет, то есть там прямо Батеньков, в общем-то, такой образованный человек, занимался прямо составлением этой библиотеки, выписывал книги, рекомендовал, да, Асташеву что читать. То есть Асташев читать любил. И мы увидим, в общем-то, действительно, человек был такой образованный и стремящийся и к новым знаниям, и к новым технологиям даже. То есть вот, вот такое у нас общественное собрание, да, частное пока общественное собрание в усадьбе Асташева. И в том числе и проезжают все известные личности, конечно же, уже таких царственных, да, кровей. А вообще, на самом деле, из таких, из крупных царственных особ через Томск проезжало три личности. И все они побывали в доме Асташева. Правда, одна в гостях, а две другие уже просто в этом доме, когда он уже Асташеву не принадлежал. Так вот, проезжает в 1868 году через Томск великий князь Владимир Александрович. То есть это, получается...
Двоюродный, по-моему, если не ошибаюсь.
Нет, он, ну, он получается как? То есть вот у нас есть, значит, Александр II. Это, получается, третий сын Александра II. То есть тогда еще Александр II император. То есть это едет сын императора через Томск. Один из сыновей императора. Вот. Но и что еще интересно, что он был потом, когда цесаревич, то есть уже потом пришел Александр III, да, один из братьев, вот как раз, ну, старший брат стал, да, то есть Владимир-то не перестал быть великим князем, он все равно, он теперь уже стал братом императора. Тогда он был сыном, когда проезжал через Томск, потом он стал братом, и он был назначен регентом. То есть сын уже Александра III, его брата Николая II, будущий цесаревич, да, так вот, если вдруг император умрет, то вот как раз Владимир этот Александрович будет править империи, пока не подрастет наследник Николай II. Вот так все это сложно. Но на самом деле, если вот так проследить, то понятно, да? То есть личность вот такая. То есть даже был регентом назначен потом. И...
Он Николаю II кем приходился?
Дядя.
А, дядя.
Николай II дядя, да. Но он был назначен в случае, если его брат умрет, то он бы стал императором, ну, регентом, да, до момента совершеннолетия Николая II. Но пока об этом еще нет. То есть он пока еще сын действующего императора Александра II, третий сын. Едет через Томск. И вот давайте немножко отвлечемся от Асташева. Я чувствую, мы можем опять куда-нибудь выйти во вторую передачу.
Так это хорошо.
Да. Но, в общем, вот, как я уже 100 раз сказал, да, говорил, из песни слов не выкинешь. И вот проезжает через наш Томск такая, ну, в тот момент, наверное, это было самое высшее лицо, которое до этого посещало Томск. То есть, ну, по-моему, тогда никаких более высоких гостей не принимал Томск. Приезжает он в июле 1868 года, причем, смотрите, какой почет, да, к той стороне Томи он подъезжает, его перевозят на лодке, в лодке гребут купцы, самые богатые купцы города.
Да, то есть, им сразу хотелось познакомиться.
Да, и познакомиться, на въезде буквально. Уважение оказать, конечно. Вот, доставляют его в Томск, и как раз он селится в специально приготовленных покоях вот в доме Асташева. Это был самый лучший дом.
Получается, то есть они вот через летнюю переправу его встречали?
Да, здесь.
Через ближнюю?
Конечно, да, не через ближнюю, то есть вот здесь. Получается, через вот этот перевоз, где напротив Томска уже.
Да. То есть не тот, который на Синем утёсе.
Не тот, который на Синем утёсе. Да. Вот, в доме размещают в специально приготовленных покоях как раз у Асташева. Ну и вот здесь с Владимиром Александровичем в Томске такие два курьезных случая произошли, про которые тоже, наверное, можно поговорить. Он в Томске гостил 5 дней, вот за 5 дней успела пара с ним таких случаев интересных приключиться. Прием устраивается для него в магистрате. Магистрат, это у нас, напомню, да, где сейчас наш «Пармезан», ресторан «Пармезан». Наверное, знают наши горожане, да? То есть это площадь Ленина, получается, здание стоит, первое здание на Розочке, да? Ну вот когда-то это был действительно магистрат, городское управление, сейчас это, конечно, новострой, к сожалению, но очень похоже, как это и было изначально. А изначально это было первое общественное здание в 1802 году, построенное из кирпича в Томске. И вот там проходит бал по случаю приезда такого высокого. Да, гостя. И, значит, томичи, собравшись у этого здания, кричат, приветствуют, просят, чтобы показался Владимир Александрович, и он выходит на балкон. Ну, а здесь вдруг, то есть, представляете, толпа стоит, да, все кричат, приветствуют, и вдруг раздается крик: «Пистолет! Убийца!» в толпе. Ну, и тут суматоха, да, хватают этого, возможно, предполагаемого убийцу. Ну, хорошо, хоть до самосуда не дошло, а раньше-то действительно народ...
Это не очень долго было.
Да.
Практически махом происходило.
Не, ну, просто народ тогда, да, идеями монархизма-то был пропитан, это еще середина 19 века, то есть могли тут же и растерзать. Вот. Слава богу, полиция быстро отреагировала, задержала и того, кто кричал, и возможного... того, кто хотел покуситься, да, на лицо такое высокое, действительно обыскивают его, находят револьвер в одежде. Ну и, слава богу, полиция быстро разобралась, что к чему. А кричал такой приезжий мещанин Злобин, ну, фамилия сразу говорит, да, что не от добра он кричал. И действительно выяснилось-то потом, что вот этот Злобин познакомился, рядом же у нас как раз Розочка идет, да, справа, и там как раз гостиничный квартал. Вот первое здание, это тоже была гостиница, следующая гостиница, а там еще и такая высокая, красивая гостиница европейская потом уже стала, да, Смирновский дом, но это уже потом. То есть вот здесь, в этих гостиницах, а еще и на Обрубе были постоялые двора, ну, точно неизвестно, в какой гостинице конкретно, он познакомился, приехал сюда еще и отставной шкипер Фролов. Приехал по делам, было с собой много денег, и купил он здесь в Томске револьвер, ну, на всякий случай, для защиты. И вот они там с этим Злобиным выпивают в гостинице, он увидел у него пистолет, и, значит, говорит: пойдем, вот там сейчас встречают такого гостя, да, сына царя, пойдем посмотрим. Ну, и уже сразу план построил такой, да, что он прокричит, поймает преступника, да, благодаря ему, да, а он получит высокую награду. Ну, такая
нехитрая... Многоходовочка.
На самом деле, нехитрая схема. Абсолютно не многоходовка.
И мысли у него были гораздо короче его носа, да, как про Буратино.
Ну вот, слава богу, полиция разобралась, Фролова отпустили, а Злобина посадили. Ну, а наш Владимир Александрович, чтобы, ну, как-то прийти в себя, на следующий день отправился на охоту. Вот. Ну, а еще вот он здесь 5 дней был, да, то есть он посетил на самом деле и наши арестантские роты, и там приют для мальчиков, который потом Владимирским назвали. То есть вот несколько таких, в принципе, заведений он посещал, в том числе и сходил в наш театр. А вот театр, мы уже про это говорили, то есть у нас тогда был деревянный театр. Вернее, тогда его еще не было сначала. И вот в 1849 году инициировал-то это строительство Николай Филимонов. Напомню, что Николай Филимонов был братом жены философа Горохова. Это вот как раз те Филимоновы, с кем Горохов на паях золото разрабатывал, да? То есть это золотопромышленная компания Филимоновых и Горохова. И, получается, вот этот Николай Филимонов, брат жены, инициировал строительство, объявлял подписку, сам какую-то часть денег дал. И вот долгое время этот деревянный театр даже называли Филимоновским. Построили его как раз на углу нашей проспекта Ленина и Московского тракта. Да? Это там, где сейчас клиники медуниверситета. Мы говорили про него. Так вот, просто почему про этот театр сейчас рассказываю? Просто чтобы, опять же, интересная традиция, как наши богатые люди, да, посещали в то время театр. То есть Владимир Александрович посетил этот театр, и тоже там с ним приключилось одно интересное такое приключение, небольшое, правда, слава богу. Хорошо, хоть до сильной паники не дошло. То есть деревянный театр, да, идет спектакль, он в ложе находится, и вдруг в здание театра проникает дым. Ну, понятно, то есть люди сразу в панику, да, то есть это же пожар возможен, то есть, а дерево горит быстро, да, есть шанс, что все сгорят, то есть, ну, слава богу, сильно до паники не дошло, выяснилось, что дым проник снаружи, и ни давки, ни толчаи, да, и пожара тоже не произошло. И потом, значит, вот дальнейшее пребывание Владимира Александровича здесь, в Томске, закончилось хорошо, он отправился дальше в путешествие. А вот просто потом, когда я уже в другом месте посмотрел, да, нравы, как посещали такой театр, да, наши томичи, стало понятно, откуда дым-то проник. А это уже рассказывает Флоринский, то есть это уже чуть позже было. Получается, Флоринский, да, Василий Флоринский, основатель университета, пришел в театр с Захарием Цибульским, тогда тот как раз городской глава, тот самый купец, который аж 140 тысяч на университет пожертвовал на его сооружение, да, и вот они пошли вместе в театр.
При том, что я напомню нашим слушателям, раз уж разговор зашел, что тогда около миллиона потратили всего на университет, что-то, по-моему, 800 или 900 тысяч рублей, да, то есть 140 тысяч, это практически 1/5 да. часть на
существенный
университет,
вклад.
Это огромная сумма да. была.
И вот они идут в театр, принимает Цибульский, ну, а Флоринский здесь в городе еще как бы нов, нравов особо не знает, и вот заходят они в ложу, да, скоро должен начаться спектакль, слуга вносит сначала ковер, причем там Флоринский писал тюменский ковер, в ложу, да, расстелил, ставит на этот ковер столик, на столик салфетку, ну, он смотрит, как бы удивляется, он смотрит в других ложах, тоже столики так же ставят. А ладно, антракт наступает, в антракт с улицы заносят кипящие самовары, ставят на эти столики, раскладывают снедь, чайные приборы, закуски, и народ прямо в ложах пьет чай из самоваров.
То есть там в буфет не ходили, да?
В буфет не ходили, в ложе приносили готовые самовары с улицы. Вот, скорее всего, дым-то от такого самовара и испугал тогда и Владимир Александрович, и присутствующих. Так что вот такие у нас были традиции театральные. Ну, а потом этот театр уже пришел в такое уже ветхое состояние, и его в итоге разобрали на дрова и заплатили 200 рублей. Вот за дрова, которые, ну, на слом, короче, разобрали, и 200 рублей, значит, за эти дрова заплатили. Вот. Ну и давайте вернемся к нашему Ивану Дмитриевичу. Так вот, чтобы тоже сразу понимали, да, вот кем он потом стал в Томске. Он сам про себя как говорил? Он был вообще самым влиятельным на тот момент человеком в Томске, да, и вот говорил, что захочет Асташев, и митру получит. Ну, митру, то есть станет, получается, архиереем. Ну, ладно уж, не митрополитом, но архиереем, то есть и главой архиереи, как бы духовной власти в губернии, да. А на самом деле, вот такие немножко пророческие слова, да, пусть не сам Асташев, да, но его дом митру получил. Потому что потом эту усадьбу как раз купило духовное ведомство под дом архиерея. Да. Чувствуете, как все равно история развивается. Не сам Асташев, но дом Митру получил. Ну и давайте, мы про него, да, отвлеклись, про нашего Ивана Дмитриевича. Оставили его, что он у нас вот служит чиновником, да, в военном министерстве в Санкт-Петербурге. Нарабатывает связи. И затем из министерства этого его увольняют, ну как, не специально, то есть дают повышение, да, отправляют его в штат сибирского генерал-губернатора, и он служит сначала в Бийске, в Бийске он служит городничим, то есть это совмещение такое мэрских и полицейских, полицмейстерских функций. Затем в Кузнецке, который теперь Новокузнецк, да, он у нас полицмейстер, то есть вот такие довольно высокие должности занимает. Ну, а затем перебирается в Томск, и в Томске его назначают секретарем губернского суда. То есть это уже довольно такая высокая должность. Последняя у него, перед тем, как он оставил вот эту государственную службу, была, чин был коллежского советника. То есть это полковник, ну вот по такой военной классификации, да. То есть ну, до полковника он дослужился, получается, по гражданской службе. Ну, а дальше-то это вот уже был, он оставил службу в 1833 году. А я напомню, что в 1830-х, да, в Томске начинается золотая лихорадка. Помните, да? Находят золото. Извините, золото.
И там уже все, там уже государственная служба неинтересна становится многим.
Да, но многим, как именно философу Горохову, да, совсем не стало интересно. Асташев, он был более осторожен, он присматривался. То есть, вот видите, три года он присматривался, причем не просто присматривался, он входил в доверие к нашим первым золотопромышленникам, Поповым. И, возможно, конечно, и оказывал им услуги определенные, да, какие им там требовались. Ну и, опять же, войдя в доверие и настолько вот заручившись их поддержкой, представляете, они ему подарили 40 тысяч рублей на развитие его собственных золотых приисков. То есть он стал еще и поверенным Поповых, но еще и 40 тысяч ему подарили. Но вот дальше он уже смог и этими 40 тысячами распорядиться как следует. Ну и дальше вел дела-то уже не так, как наш философ.
40 тысяч?
40 тысяч.
Вот, по вашим подсчетам, которые вы говорили, это примерно 60 миллионов рублей на наши
ну
деньги.
Ну вот, просто так.
Это огромные деньги.
Подарили. Да. Но вот дальше, смотрите, то есть он идет, своими ногами проходит тайгу, вникает вот эти процесс золотодобычи, да, предлагает даже несколько усовершенствований, чтобы усовершенствовать сам процесс. То есть вникает во все это. И вот, скорее всего, это, конечно, ему тоже помогло, да. А вот потом, даже его потомки уже тоже, например, сын потом Вениамин, он ну, делал такую зимнюю добычу, то есть в теплом, получается, таком специальном сарае, да, паровая машина, то есть работала, и можно было зимой даже мыть. Это вот сын уже. А внук, потому что все потом по наследству передавалось, это, да, вот это дело золотопромышленное, даже потом еще и выписал из Англии и из Новой Зеландии драги. То есть драга – это такое уже плавающее средство специальное, да, где, которое добывает золото, промывает его, автоматическое такое, да, которое может там чуть ли не 21 час в сутки работать, намывает уже на бедных участках. И вот, получается, до революции внук уже применял даже вот такие новшества. Ну, интересно. Да. Ну, а здесь, получается, вот он начинает свой вот этот путь как золотопромышленник, но, опять же, применяет такие интересные свои связи, да, которые он заработал в Санкт-Петербурге. Говорили, что даже он привлек Бенкендорфа, то есть это, представляете, да, шеф жандармского управления. Что он делает? Едет в Петербург и предлагает, то есть, ну, все равно денег недостаточно, чтобы как можно больше, да, чтобы стать первым и главным, да, на нашем рынке. Он, описывая во всех красках, да, процесс золотодобычи, да, как все сейчас идет хорошо, склоняет придворных, чтобы они вступали, давали, ну, как бы приобретали паи, да. А вообще-то придворным было запрещено категорически царем, императором участвовать в таких делах, в горных делах. Это был запрет. Ну, они, значит, так он их убедил, смог и уговорил, они вступают в паи, причем вот говорят, что даже сам Бенкендорф, который вроде как должен был контролировать, да. Но все-таки до Николая I это дошло, он возмутился, И здесь наши придворные, ну, чтобы не попасть в опалу, быстренько эти паи по дешевке продали Асташеву.
То есть они мало что деньгами вложились, да? Маленько подросло, потом он по дешевке у них выкупил доли эти, да?
И стал единовременно сразу одним из крупнейших золотопромышленников.
Красавчик.
Мог вести дела. Ну, вот давайте я еще тоже.
Ну, тут и все-таки доля везения. То есть, конечно, об этом тоже не надо забывать. Но при этом везет кому? Да. Тому, кто этого очень хочет.
Конечно, тот, кто везет. Так вот, смотрите, вот как про него, опять же, говорили современники. Не имея ровно никаких средств, он пошел к раз намеченной цели медленно, осторожно, хотя не всегда честно и благородно, но почти всегда безошибочно. Вот это вот.
Ну да, прям по факту вот, так и получается.
Так и было. И вот здесь действительно самый богатый золотопромышленник, денег немерено, строит себе вот такую усадьбу. При этом он имел квартиры, конечно, и в Санкт-Петербурге, и сын еще даже мальчиком был отправлен в Санкт-Петербург учиться уже в такой в школе по военному ведомству. Вообще он потом женился, это, по-моему, был уже его третий брак, но вот такой очень удачный, на... Получается, Александра Павловна Асташева, она потом стала, да, то есть вот дети у них были Елизавета и Вениамин. Вот Вениамин, это вот как раз сын, да, который потом...
Уже... Драгу, который сюда...
Тот, это внук уже был, а Драгу, это вот тот, вернее, Вениамин, это тот, который зимой научился зимой, добывать. Да, который, да. Вот, но он вообще это просто по отцовской линии как бы бизнес остался, а он-то пошел потом по военной линии. Но вот чувствуете, какое влияние имел Асташев при дворе, да, то есть он запросто мог жить в Петербурге, я к чему веду. Но выбрал Томск, то есть он был патриотом своего города. Видите, такую вот себе усадьбу отгрохал.
Ну, я думаю, здесь все-таки...
Ну, и держал руку на пульсе, конечно.
Потому что, да, мы с вами уже знаем, да, что...
Стоит отпустить.
Если, да, если немного отпустить, и если нанять приказчика, то бизнес потихоньку начнет уплывать от тебя.
Бизнес будет приказчический.
Да, совершенно верно. Я думаю, здесь причина была экономическая
все-таки. Я думаю, да, но все-таки вот, да, мой сын и внук, они все-таки не захотели переезжать. Я просто к чему еще говорю, что, представляете, какое влияние было при дворе, сын, отучившись по военному ведомству, да, в итоге он потом был, командовал полком конным лейб-гвардии в Царском селе, да, то есть, ну вот, это вообще так, то есть гвардейцами командовал, да, командир полка стал. И вот таким был успешным еще и золотопромышленником. Вот, но Асташев у нас живет здесь, квартира у него в Санкт-Петербурге, и там, и там. То есть он вот как Горохов, ну, совсем уж на показ не выпячивал себя, да, хотя, конечно, усадьба была самая лучшая в городе. Вот, но наполнена она была, тоже современники об этом пишут, которые посещали его и санкт-петербургскую квартиру, и здесь, в Томске, что подвалы были набиты там тысячи бутылок портвейнов, чуть ли не вековых, вековой арманьяк, или, например, там литовский мед, который там еще саксонских королей помнил, глоток, как они там писали, глоток этого литовского меда стоил червонец. Один глоток.
Ну, я напомню, что хороший обед в дорогом-дорогом ресторане, мы уже обсуждали с Юрием, стоил в районе рубля.
Ну да. То есть вот, пожалуйста. И вот в Томске тоже такие подвалы, но в подвалах хранилось не только вино, конечно, а еще и золото. Ходит легенда о золотых кладовых Асташева. И в том числе, ну, вроде как видели, показывали этот самородок. Хранился там крупнейший в мире трехпудовый самородок. Три пуда – это 16,38, ну, 16,4, да?
Да, это
почти 50 килограмм, представляете? Почти. Самородок 50 килограмм. Вот в золотых кладовых в Томске в усадьбе Асташева хранился. По упоминаниям современников. Вот такова была наша усадьба. Ну, и... Что же еще-то, как бы про саму-то усадьбу, да? То есть вот помним, да, что посетил ее здесь наш один великий князь, уже еще при жизни Асташева, да? А затем все-таки он, Иван Дмитриевич, никуда не уехал, он умер в Томске. Но вот Вениамин, его сын, уже в Томск возвращаться не захотел и продает усадьбу. Сначала он ее хотел продать за 200 тысяч рублей, но в итоге до 80 тысяч духовное ведомство сбило цену. Правда, делалось это так, довольно в такой в келейной обстановке. Может быть, ссориться не хотел. Они сразу, видно, заинтересовались этой усадьбой. Многие купцы потом обиделись, что они, типа, мы могли бы дать больше. Усадьба-то была одна из лучших в городе. Но вот духовное ведомство купило за 80 тысяч.
То есть 200 тысяч – это примерно 300 миллионов. А 80 тысяч – это примерно 120 миллионов,
ну,
получается.
Вот, да, за 120 миллионов.
Такое огромное... наши деньги на сегодняшний.
Это было дешево, на самом деле. Вот, представляете, да, усадьба в центре, столько строений, да, причем красивейшие. Причем, как было объявлено, да, купили с рухлядью. То есть с обстановкой.
С рухлядью.
Ну, так называлась тогда обстановка, да. А рухлядь-то там была далеко не рухлядь. Там, на самом деле, ну и до сих пор сейчас сохранились, да, и в запасниках, и на выставках иногда появляются, да, в нашем музее краеведческом. До сих пор с чудом кое-какая обстановка Осташевых сохранилась. Так вот, там такая мебель, да, и, например, малахитовые вазы, да, сохранилась. А чего там только не было из того, что не сохранилось. Так вот... подобные предметы обстановки, точно такие же, да, ну, в смысле, находятся в Эрмитаже. То есть, вот уровень Эрмитажа. Здесь была и мебель, и вазы малахитовые. Ну, нужно понимать, что действительно сам был самым богатейшим жителем нашего города.
Олигарх.
Олигарх, да. Ну, а дальше, получается, уже духовное ведомство занимается этой усадьбой. И вот здесь тоже начинается уже перестройка, потому что вот помним, да, стоит наш вот этот с колоннами усадьба это на углу, дальше флигель, который на проспект Ленина выходит, а вот между ними был дворовый флигель, и там его начинают перестраивать, нужна же домовая церковь нашего архиерея, да. И вот здесь немножко не повезло, несколько раз перестраивали, то есть первый раз построили, получается как, на первом этаже остались там службы, да, где и там кладовые какие-то, а на втором этаже сделали домовую церковь, ну, там, где сейчас органный зал, только это далеко вот не то здание. Строят сначала первую домовую церковь, это где-то там начало 80-х годов 19 века. Построили, но сразу чуть ли не понимают, что места мало, все желающие не помещаются, да и что-то там не так построили, начинают перестраивать. Через 3 года перестроили, это где-то уже 1884 года. Перестроили, но причем практически разобрав до фундамента, но перестроили так, что часть церкви поставили, ну, часть этого здания, да, где вторым этажом церковь эта, поставили на старом Осташевском фундаменте, а часть, чтобы расширить, да, и галереи как бы в этой церкви, поставили на новом фундаменте.
Что, как строитель вам скажу, категорически нельзя делать.
Совершенно да. верно, и они в этом убедились. Начали. Началась усадка неравномерная.
Здание дало трещины, естественно, да, по стене.
Да, пришлось заново разбирать, и уже вот в 1891 году новая перестройка, вот это уже та, которую мы сейчас видим. И обратите внимание, даже здесь, если вот вы зайдете в музейный двор, да, теперь это у нас, еще раз напомню, областной краеведческий музей, так вот, пройдя, можно его как бы пересечь от Гагарина до Ленина, срезать. Там есть проход, когда в рабочие
сквозной.
Часы музея, да, можно пройти. Так вот, если будете проходить, вы увидите, получается, северная сторона вот этого здания, где наша церковь сейчас домовая, да, стоят контрфорсы, то есть стены, которые подпирают эту стену, да, то есть перпендикулярно, такие, получается, треугольного типа, да, ну, как трапеции такие, стены, упершиеся вот в эту стену северную. То есть это такие упоры. Вот вы их увидите, они действительно бросаются сразу в глаза. Вот это контрфорсы, которые все равно соорудили, потому что стена тоже могла отойти от основной части здания. Но зато уже, да, церковь достойная, колокольню построили, акустика замечательная, там проводят службы вот как раз наш архиерей. Там же, здесь же вот в этом помещении, только не в самой церкви, а рядом, проходят духовные такие просветительские чтения, на которые город собирается, то есть не только как бы священники там или верующие, да, а просто люди приходят, и вот там такие духовно-нравственные чтения. Священники читают, какие-то ученые там наших университетов, ну, потому что там тоже были духовные как бы преподаватели духовности в наших университетах в то время. То есть это еще и был такой центр культуры, можно сказать, нашего города. И дальше, получается, это вот все во владении нашего духовного ведомства. И как раз когда приезжает, проезжая через Томск, уже следующий великий князь, как раз брат Владимира Алексей Александрович, он посещает как раз нашего архиерея, то есть был гостем в этом доме, да. Проезжает цесаревич, Его принимают в доме Горохова, где там городское общество, да, вот в этом общественном собрании.
Собрание, да.
Да. Но он посещает нашего архиерея как раз.
Напомню нашим слушателям, что дом Горохова как раз был на месте дома офицеров. Да. И дом офицеров тоже построили как общественное собрание, но это уже было каменное здание современное, да, которое построил архитектор Лыгин. А Горохов себе строил деревянный роскошный дом, и до 1890...
Ну, в 97-м сгорел деревянный дом.
Да, до 1897 года вот общественное собрание находилось в деревянном доме. Соответственно, цесаревич Николай как раз попал вот именно в тот деревянный еще дом, бывший дом Горохова.
Да, ну, то есть это вот 1891 год. И, опять же, он посещал таких известных как бы в городе лиц и, конечно же, был вот в этом архиерейском доме. То есть у архиерея. Поэтому, получается, все царственные особы так или иначе в этом доме побывали. Кто-то в гостях у Асташева, кто-то уже в гостях у нашего архиерея. Вот. Ну, а дальше уже у верующих эту, к сожалению, усадьбу отобрали. Да? То есть начинается,
это уже советские времена.
Начинается советская власть.
Революция.
Да. Ну и практически, в принципе, сразу... Там размещаются такие музейные как бы организации, да. Но вот я еще что хочу сказать. Помните, вот мы сейчас только что поговорили про такую культурную нашу, что здесь вот когда архиерей основал вот эти чтения, да, то есть это как такой культурный центр стал, да. Ну, мы поговорили, что Асташев-то был очень богатым человеком, да, а всегда мы тоже об этом говорим, что богатые-то люди, в общем-то, были и благотворители знатные, да, так вот мы совсем про Асташева не поговорили об этом, а он в том числе и принимал участие, конечно, в строительстве Троицкого кафедрального собора, потому что, ну, он... В 1942-м построил здесь здание вот свое, да?
1842.
А собор начал строиться в 1844-м. Вот он выделил 31 тысячу на строительство Троицкого кафедрального собора. Конечно, тоже там современники как бы немножко скептически к этому относились. Тоже
мог бы и побольше, да.
Ну вот...
Но вот на наши деньги это, ну, 46 миллионов 46 рублей миллионов. Получается.
Ну, просто давайте вспомним, сколько дал Горохов. 1500. Причем частями. Опять же, вот если сравнивать нашего философа.
Ну, на самом деле, здесь как бы, ну, воля благотворителя такая была. Конечно, я так понимаю, что да.
Да.
И при это, этом... чтобы и весь мир как бы в этом тоже поучаствовал. То есть, обычно же миром такие вещи строили.
Да. Ну, вот я просто еще хочу сказать, просто, ну, каждый же по-своему, да, то есть, вот он на церковь 31 тысячу. Но еще он и его жена, да, Александра Павловна, они содержали Мариинский женский приют.
Угу.
Ну, вернее, даже детский приют. Он был детским всегда приютом. Здание это сохранилось. То есть, это наш совпартшкольный. Перекресток переулка Совпартшкольного и Розочки. Вот в этом здании был открыт Мариинский детский приют, да. Открыт он был Поповыми, вот теми самыми первыми нашими золотопромышленниками. Угу. Но у него, видно, вот с ними связь была. И когда они уже умерли, уже как бы ушли с арены.
Он подхватил эту эстафету и начал содержать на свои средства вот этот приют. А почему Мариинский его назвали, Юрий? У нас, кстати, вот Мариинский, да, то есть вот много вещей называют вот Мариинский, то есть вот Мариинский театр, хотя кто, что это, фамилия, что это?
Нет, это имя.
Имя.
Точно сейчас как бы не скажу, чье имя, ну, в смысле как, я понимаю, чье это, да, то есть это супруга одного из царей.
Угу.
Ну, Мария Федоровна была точно, угу, да, у нас, но я вот сейчас не скажу, в честь какой супруги, какого царя, да, то есть это было названо, но это однозначно, это вот как у нас Владимирский, например, приют в честь великого князя Владимира, да,
угу,
то есть их по именам называли, поэтому и Мариинский это тоже в честь
супруги. Мариинский в честь Марии.
В честь Марии.
Всё,
в честь вот супруги это... царя. Да, угу, не скажу сейчас точно какого. И вот этот Мариинский приют с 44 по 75 год. Вот содержали Асташевы.
30 лет.
Представляете? То есть вот здесь уже...
За свои деньги. А деньги тоже были немалые для содержания такого.
Сотни детей там было.
А их надо накормить, надо заплатить одеть, обслуживающему персоналу. Это все надо само здание содержать. И это тоже не дешевое удовольствие.
Да. Ну. Причем вот томичи вот в знак этого, да, даже называли этот приют Асташевским часто. Угу. То есть не Мариинским, а Асташевским. Ну, потому что действительно... Вот,
то есть знали, понимали.
Да. Ну и кроме того еще, то есть вот к образованию, поскольку сам был человек образованный, да, и понимал важность образования.
Важность образования, да.
Да, то есть он еще и вкладывал деньги, например, в Томскую губернскую гимназию. тоже...
Которая где находилась?
На ремонт выделял. Ну, в тот момент, по-моему, она находилась на Роза Люксембург. Ну, сейчас, по-моему, здание даже это не сохранилось. Вот. А теперь-то уже вот наша губернская мужская гимназия, но это уже конец 19-го, начало 20 века, а Сташева уже не было. Это наше здание сейчас «Газпром-Трансгаз». То есть вот это вот каменное кирпичное здание, да, напротив Гурсада, напротив фонтана. Вот это вот здание нашей губернской мужской гимназии. Но это уже начало 20 века.
Так здание-то такое серьезное тоже.
Серьезное, ну вот, губерния была серьезная. И... Причем, пока это здание строилось, а университет уже был, у нас же получилось как? Университет в 1885-м уже был построен, а открыли его в 1888-м. Ну, там политика вмешивалась. 3 года здание стоит. Так вот, гимназисты наши, пока строилось здание губернской мужской гимназии, учились в здании университета. На втором этаже, то есть главного
корпуса. То есть процесс обучения все равно уже шел. То есть не принимали там по каким-то причинам.
Студентов не принимали, а гимназисты там учились. То есть, чтобы здание не простаивало, то есть вот гимназисты там
и учились. И преподаватели здесь уже как бы полную деятельность.
А преподаватели, вот все университетские преподаватели, штат был весь укомплектован, все сюда приехали, да. Причем вот приехал тот самый Порфирий Никитич Крылов, да, ученый-ботаник. Но я вот еще что не сказал про нашу усадьбу-то, Осташевскую. Вообще много там про нее можно чего рассказывать. При ней еще и был сад. Вот сейчас кусочек этого сада сохранился. Там вот музейный сад назывался. Но он, в принципе, он таким и был. Вот. Но при нем была оранжерея, которая, к сожалению, сгорела еще при Осташеве. Так вот, когда она сгорела, да, убыток посчитали 10 тысяч серебром. То есть, столько там было редких растений, да, ананасы там выращивались. То есть, вот, чтобы ее заново восстановить, хотя ее восстановили, да, вот 10 тысяч потратили на одну оранжерею. И вот этот сад уже потом, правда, для архиерея помогал заново, ну, реанимировать, разбить наш Порфирий Никитич Крылов. То есть, Крылов имел, в общем-то, отношение также и к этой усадьбе, к саду этой усадьбы. Вот. Ну и причем вот еще тоже, давайте, у нас, наверное, уже подходит к концу, да?
Ну, 5-7 минут еще, у нас, да, есть.
Просто вот говоря про вот такие благотворительные дела наших Осташевых, да, вот тоже не могу не сказать, то есть это вот мы пока про образование, да, он там еще и выделял стипендии гимназистам, студентам, поступавшим в университеты, то есть вот это все были еще и такие его добрые дела. А вот представляете, еще в деревне Петровой, тоже об этом есть упоминание, да, Каинского округа. Ну, Каинск это, получается, сейчас Куйбышев, но это была Томская губерния. Представляете, освободил 80 крестьянских семей от крепостной зависимости.
То есть выкупил их.
Да, то есть подарил им землю, не взяв за это выкуп. То есть, ну, это были его крестьяне, и это еще было до, ну, получается, 1861 года, когда крепостное право было в России ликвидировано. То есть, вот 80 человек, да, отдал им землю, выкуп не взял, отпустил на волю.
Вот. Понимая, что крепостное право такая бессмысленная, абсолютно,
да,
бессмысленный институт. Ну, что же, дорогие друзья. Да,
ну, давайте как бы завершим.
Я думаю, да. Мы сделаем такой...
Умер наш Иван Осташев в 1869 году, 73 года ему было.
Вот. Умер в Томске, имея огромное состояние.
Да.
Никуда не уехал, никуда не убежал. Искренне
я
любил
думаю, что
свой город.
Остался патриотом города.
Да, и искренне вот любил свой город, судя по вашим да, рассказам, искренне любил свой город, искренне любил людей, которые его окружали. И вы знаете, ну, многим сегодняшним, современным нашим, ну, не бедным людям, вот дай бог, хотя бы часть иметь тех достоинств, которые имел вот этот человек. Ну, дорогие друзья, на этом мы нашу передачу сегодня закончим. Юрий, спасибо вам огромное за интересную историю про Осташева. Вы нам рассказали, что, ну, обычно же купцов считали там, как вы говорили, мироедами, да?
Да.
А ведь они действительно, на них держалось очень много, и они, зарабатывая свои богатства, не тратили их только на себя, а тратили их и на то, чтобы вокруг было тоже хорошо.
Да.
И я думаю, что пример таких купцов, он должен у людей стоять перед глазами, чтобы они понимали, что такое вот капитал, и что есть люди, которые этим капиталом грамотно, хорошо умеют распоряжаться на благо всего общества. Спасибо огромное за ваш интересный рассказ.
И да, еще вот последнее дополнение.
Еще ремарочка.
Что же было в советское время?
То есть, слава богу, у нас есть пару минут. Давайте.
С одной стороны, это вроде как уже да, духовному ведомству не было передано это здание. Но вот все-таки направление такое культурное, да, и потом вот образовательное, что касается самого Асташева, это же ему изначально усадьба это принадлежала. Так вот, когда в советское время эта усадьба была у духовного ведомства отобрана, да, разместился там, ну там несколько было перипетий, но в итоге размещается сначала краевой, да, музей, угу. Потом областной краеведческий, а еще сейчас у нас же там в этом здании бывшей домовой церкви архиерейской малый зал нашей нашей филармонии, да, угу. Где размещен орган. Так вот, во-первых, орган-то у нас это из ГДР привезенный, то есть очень хороший такой, качественный, да, а до органа там размещался до 1980 года, прямо где-то с 1948-го, планетарий. Планетарий фирмы Карл Цейс, который потом был перевезен в католический костел. И вот там уже после 80-го года он там находился. Так вот, Томск, я просто к образовательной такой функции, да, привожу, подвожу немножко и к культурно-образовательной. Ну, то есть вот, пожалуйста, наш орган, да, и музыкальные вечера, на которые, на самом деле, даже и билетов не взять. То есть иногда там лишний билетик спрашивают, стоят сейчас, в наше время, да. Вот. А вот, вот этот планетарий, Томск был всего вторым городом после Москвы в то время, где был планетарий. То есть, ну, он был трофейный, получается, из Германии его привезли, да, в 48-м году. Угу. И это был второй город всего лишь в Советском Союзе, где появился планетарий после Москвы.
Это для людей, которые считают наш город отсталым.
Да.
Чтобы они тоже знали.
Ну, на этом вот уже теперь давайте и закончим.
До свидания. Да, отличное завершение нашей истории.
Уважаемые радиослушатели.
Всего доброго, дорогие друзья. Наш город самый славный, красивый и умный. Спасибо.